Критические замечания к диалогу. Первое. Независимо от авторства послезакония, необходимо сказать, что этот диалог, во всяком случае, является так или иначе завершением законов. Дело в том, что в законах Платон был слишком увлечен построением законодательства своего идеального государства и обоснованием этого законодательства. В этом диалоге он очень мало касался своей любимейшей темы – теоретической мудрости. Ведь тема эта характерна почти для каждого диалога Платона и тем самым для всего его философского творчества. Уже одно то, что в послезаконии рассматривается вопрос о теоретической мудрости, свидетельствует о том, что его надо считать либо введением в законы, либо их заключением, либо одной из книг этого диалога. Второе. Что же это за мудрость? Вполне уверенно, сознательно и безоговорочно эта мудрость объявлена числовой. Мудростью является здесь уже самая простая арифметика, поскольку она есть учение о числах, а без чисел не может быть никакого расчленения предметов и никакого их объединения, то есть и никакого их познания. Эта мысль уже не раз встречалась в произведениях Платона, и, в сущности говоря, на теории чисел построены важнейшие концепции, содержащиеся в таких основополагающих диалогах Платона, как «Государство», книга 7, «Филепп», «Тимей» и «Законы», книга 5. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Новым же является лишь то, что этому посвящен целый диалог и что теория чисел разрабатывается систематически. Число здесь решительно трактуется универсально. Числами объявлены отдельные вещи и предметы, отдельные тела и души, герои и гении, небесный свод – и управляющие им боги. Имеются сведения и о том, что теория чисел – это вообще последняя платоновская форма учения об идеях, и что первая платоновская академия, которую после Платона возглавил его племянник Спевсип, вначале вообще проповедовала вместо идей учение о числах. На основании разных сведений можно даже реконструировать этот последний период развития платоновского учения об идеях, что мы и сделали в одной из своих ранних работ по античной философии. Сноска. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. Том 1. Москва. 1930 год. Страницы с 592 по 608. Конец сноски. Назвав этот период аритмологическим, в диалоге послезакония это выступает с полной очевидностью, так что и вся мудрость, доступная человеку, трактуется как числовая. Не безинтересно заметить, что в этом диалоге отсутствует даже сам термин «идея». Что же касается другого платоновского термина для идеи, то этот термин «эйдос» встречается только один раз, и то в формально-логическом смысле деления на роды и виды. Другой термин «подражанием» или «воспроизведение» тоже не имеет в диалоге никакого философского смысла, а имеет смысл либо бытовой, либо художественный. Третье. Можно пойти еще дальше. Во всех, даже самых элементарных учебниках истории античной философии можно прочесть, что число, как первопринцип всего сущего, выдвинули еще пифагорейцы – по крайней мере, лет за 200 до Платона. По источникам можно проследить, как первоначально это число трактовалось у пифагорейцев вполне вещественно и материально, как постепенно его начали отделять от материальных вещей и, наконец, как его стали понимать в виде созидательного принципа всего сущего. Впрочем, имеется одно основательное исследование, а именно Франка, которое доказывает, что развитого учения о числе как о первопринципе раньше Древней Академии вообще не существовало. Разумеется, входить здесь в подробности историко-филологического исследования было бы неуместным, но во всяком случае ясно одно. Самым ярким и систематическим образом учение о числе как первопринципе и даже о числовой сущности самой идеи представлено в творчестве позднего Платона и в Древней Академии. Четвертое. Можно спросить себя и о внутренней значимости этой смысловой модификации платоновского учения об идеях. Числовая тенденция, повторяем, была у Платона и раньше. Но чем объясняется то, что в самый зрелый период учения об идеях эти идеи вдруг были объявлены числами? Это можно объяснить двумя причинами. Имманентно-философской, с одной стороны, социально-исторической и общекультурной, с другой. То, что платоновская идея трактовалась раньше у Платона как предел содержательной полноты, это ясно, и об этом много говорилось раньше. Но когда содержательная трактовка идеи была исчерпана, оставалась еще ее структура, хотя и неотделимая от содержания, но тем не менее отличимая от него. Подобно тому, как у Гегеля качество, дойдя до своей последней полноты, когда уже больше некуда двигаться, начинает дробиться внутри себя самого, откуда и получается уже количество, вполне равнодушное к своему качественному содержанию, так и у Платона совершается естественным образом переход от идеи как предельно качественного заполнения к идее как структурно-числовой конструкции. Это завершение платоновского объективного идеализма не может вызывать никакого сомнения и после закония может считаться прекрасной иллюстрацией этого перехода платоновской идеи в платоновское число. Хотя, повторяем, и без послезакония мы обладаем достаточным количеством разного рода источников, свидетельствующих об этом переходе. Пятое. Очень важно, и, пожалуй, даже еще важнее, не просто имманентно-философское объяснение числового периода в развитии платоновского идеализма, но объяснение социально-историческое. Следует иметь в виду, что Платон жил и творил в рабовладельческий период человеческой истории. Точное и научное определение класса дается в марксистско-ленинской теории в связи с определенным состоянием производительных сил и производственных отношений. Общее понятие класса основоположники марксизма-ленинизма считают необходимым специфицировать для каждой отдельной эпохи человеческой истории, для всех социально-экономических формаций и отдельных этапов их развития. Классы получают свою характеристику в связи с социальным развитием народов, в связи с наличием в общественной жизни остатков предыдущих социально-экономических систем и в связи с ростками будущего, а также в связи с весьма гибкими и тонкими видоизменениями исторического развития в различные эпохи. Так, античный раб был не только бездушным механизмом, который приводится в движение рабовладельцем, и не просто домашним животным. Античный раб порою мог быть учителем и воспитателем, мог писать и издавать свои труды. Рабы служили блюстителями порядка, бывали врачами, охраняли личные и общественные ценности и так далее. В эпоху греческой классики основной экономической единицей по Марксу был мелкий частный свободный собственник, так что рабы могли здесь играть лишь сравнительно ограниченную роль. К тому же рабовладение развивалось главным образом в Аттике. Подневольные илоты в Спарте и пенесты в Фессалии были не столько рабами, сколько крепостными. Все эти обстоятельства и, в особенности, весьма интенсивные остатки общинно-родовых отношений смягчали положение раба в античности. Тем не менее, внеличностное понимание человека все же является одной из самых глубоких характеристик античного общества. Даже философы, взывавшие к духовной значимости человека, понимали этот дух весьма абстрактно. Как мы видели в Федре, Платон говорил с эротическим энтузиазмом просто об отвлеченных идеях, взятых в качестве субстанции, справедливость в себе, знание в себе и так далее. Спрашивается теперь, как же античный объективный идеализм в своем классическом развитии должен был понимать свои вечные и божественные идеи, если он их почти лишал конкретного жизненного содержания? Как он должен был квалифицировать свои вечные идеи, рассматривая их в виде порождающих моделей решительно для всего сущего? Число или идея как число – вот что было последним словом объективного идеализма периода зрелой греческой классики, когда он хотел довести свои первопринципы до предельного обобщения. Ведь число, лишенное всякой качественности или равнодушное к ней, как раз и есть тот первопринцип, который лишен и всякого личностного, и всякого душевного содержания. Поэтому весьма характерно, что философия Платона, достигшая своего предельного развития, заканчивалась учением о вечных и божественных идеях, как о числах. Подлинная философская мудрость есть мудрость числовая. Поэтому необходимо отметить, что последнее произведение платонизма периода греческой классики, а именно «Послезаконие», имеет своей главной темой учение о предельной мудрости, как о мудрости только числовой. Платон остался до последних дней сыном своего века, древнегреческого рабовладельческого общества, и притом в период его зрелой классики. Диоген Лаэрций приписывает послезаконие другу и ученику Платона Филиппу Апунтскому, хотя сам же говорит, что крупнейшие систематизаторы наследия Платона, Аристофан Византийский и Трассил, признавали этот диалог подлинным. Вполне возможно, что Филипп, издавший законы после смерти Платона, был редактором послезакония, развивающего две темы законов. Книга 7 о науке, делающей человека мудрым, книга 12 «Понятие о богах» и оставленного Платоном в незавершенном виде. Для настоящего издания текст заново сверен Маханьковым.